53. Голдинг. Лагерь спасения. 17 августа 1848 год. Двадцатидвухлетний Роберт Голдинг вбежал в лагерь спасения сразу после заката в четверг 17 августа. Взволнованный, дрожащий и едва ли в состоянии внятно изъясняться от возбуждения. Помощник капитана Роберт Томас перехватил парня у палатки Кразье. «Голдинг, я думал, вы находитесь на льду с группой мистера Дэва».
«Да, сэр, я там, мистер Томас. То есть был там».
«Что, Дэв уже вернулся?»
«Нет, мистер Томас, мистер Дэв отправил меня назад с сообщением для капитана».
«Можете доложить мне?»
«Да, сэр, то есть нет, сэр, мистер Дэв велел доложить только капитану. Одному капитану, прошу прощения, сэр, благодарю вас, сэр».
«Что здесь за шум, черт побери?» — спросил Кразье, вылезая из палатки. Голдинг повторил, что получил от старшего помощника приказ передать сообщение одному только капитану. Извинился, забормотал что-то невнятное и пошел вслед за Кразье прочь от палаток, выстроенных по кругу. «Теперь объясните мне, что происходит, Голдинг? Почему вы не с мистером Дэва? С ним и разведывательным отрядом что-нибудь случилось?»
«Да, сэр, то есть... нет, капитан. Я имею в виду, кое-что действительно случилось там, на льду, сэр. Я при этом не присутствовал, нас оставили охотиться на тюленей, сэр. Фрэнсиса Покока, Джозефуса Джиттера и меня. А мистер Дэвис с Робертом Джонсом, Биллом Марком, Томом Тендманом и остальными вчера пошел дальше на юг. Но вечером они вернулись. В смысле, только мистер Дэвис и еще двое. Через час после того, как мы услышали выстрелы».
«Успокойся, малый», — сказал Кразье, кладя руки на плечи трясущегося Голдинга. «Передай мне сообщение мистера Дэва слово в слово. А потом расскажи, что ты видел».
«Они оба мертвы, капитан. Оба. Я видел одно тело, его приволокли на одеяле, сэр. Она страшно изуродована. Но вот второго я не видел».
«Кто они оба?» — резко спросил Кразье, хотя по слову «она» уже догадался отчасти правды.
«Леди Безмолвная и Чудовище, капитан. Эскимосская девка и обитающее во льдах существо. Я видел ейное тело, а вот егоного не видел. Мистер Дэва сказал, что оно лежит рядом с проливом в миле от места, где мы стреляли тюленей, и велел привести вас и доктора, чтобы вы увидели, сэр».
«Рядом с проливом?» — переспросил Кразье. «С проливом открытой воды во льдах?»
«Да, капитан, я его еще не видел, но... именно там лежит труп чудовища, по словам мистера Дэва и толстяка Уилсона, который был с ним и тащил. Волочил по льду одеяло, точно сани, сэр. Безмолвная, она лежала на одеяле, понимаете? Вся изуродованная и мертвая. Мистер Дэва сказал, что я... чтобы я привел вас и доктора, и больше никого, и чтобы никому больше не говорил. Иначе он прикажет мистеру Джонсону выпороть меня, когда вернется».
«А зачем нужен доктор?» — спросил Кразье. «Кто-нибудь из людей пострадал?»
«Думаю, да, капитан. Хотя не уверен, они все еще там, у дыры во льду, сэр. Покок и Джиттер пошли обратно на юг с мистером Дэва и толстяком Алексом Уилсоном. Так велел мистер Дэва. А меня он отправил обратно в лагерь и велел привести вас и доктора. И больше никого. И сказал никому более не говорить. Пока мест. Ах да, и чтобы доктор прихватил свою сумку с ножами и прочими инструментами. И, возможно, несколько ножей побольше, чтобы разрезать тушу чудовища. Вы слыхали ружейные выстрелы нынче вечером, капитан? Мы с Пококом и Джиттером слыхали, а мы находились по меньшей мере в миле от полыни».
«Нет. Сквозь постоянный треск и грохот чертова льда мы не смогли бы расслышать ружейные выстрелы, раздававшиеся на расстоянии 2 миль», — сказал Кразье. «Подумай хорошенько, Голдинг. Почему именно мистер Дэва велел привести только меня и доктора Гуцера? Что бы мы увидели, что бы там ни было?»
«Он сказал, что абсолютно уверен, что чудовище мертво. Но мистер Дэва сказал, что оно совсем не такое животное, как мы думали, капитан. Он сказал, я не помню точно, как он выразился, но мистер Дэва говорит, что это все меняет, сэр. Он хочет, чтобы вы и доктор увидели зверя и узнали, что там случилось, прежде чем все остальные в лагере узнают».
«Так что же все-таки там случилось?» — настойчиво спросил Кразье. Голдинг потряс головой.
Я не знаю, капитан. Мы с Пококом и Джиттером охотились на тюленей, сэр. Одного подстрелили, капитан. Но он соскользнул в свою дыру во льду, и мы не смогли до него добраться. Мне очень жаль, сэр. Потом мы услыхали выстрелы на юге. А немного погодя, через час, может быть, появляется мистер Дева с Джорджем Каном, у которого все лицо в крови, и толстяком Уилсоном. Уилсон волочил по льду одеяло с телом леди Безмолвной, и она вся разорвана на куски. Только нам надо поспешить, капитан, пока луна светит.
Действительно, ночь сегодня выдалась на редкость ясная, после огненно-красного заката. Кразье как раз вынимал свой секстант, собираясь определить координаты лагеря по звездам, когда услышал шум у палатки. И огромная, полная, бело-голубая луна только что взошла над айсбергами и нагромождениями льда на юго-востоке. «Зачем идти ночью?» — спросил Кразье. «Разве дело не может подождать до утра?»
«Мистер Дева говорит, что не может, капитан. Он велел вам кланяться и просить, чтобы вы сделали милость взять с собой доктора Гуцера и пройти 2 мили. Здесь не больше 2 часов хода, даже со всеми ледяными стенами, чтобы посмотреть, что там такое у полыньи».
«Хорошо», — сказал Кразье. «Пойди передай доктору Гуцеру, чтобы он явился ко мне, прихватив свою медицинскую сумку и одевшись потеплее. Я буду ждать вас 2 возле лодок». Голдинг вывел 4 мужчин на лед. Кразье проигнорировал просьбу Дева прийти только с 1 врачом и приказал боцману Джону Лейну и трюмному старшине Уильяму Годдарду отправиться с ними, вооружившись дробовиками. Провел через скопление айсбергов и ледяных валунов, через 3 высокие торосные гряды и, наконец, через лес Сираков, где обратный путь Голдинга в лагерь был отмечен не только его следами, но также воткнутыми в снег бамбуковыми палочками, которые они везли с прочим грузом от самого террора. 2 днями раньше группа Дева взяла с собой изрядное количество таких вешек, чтобы отмечать путь и обозначать наиболее проходимые места среди нагромождений льда на случай, если они найдут открытую воду и впоследствии поведут к ней людей с лодками. Луна светила так ярко, что все предметы отбрасывали четкие тени. Даже тонкие бамбуковые палочки походили на стрелки лунных часов, отбрасывающие чернильно-черные штрихи теней на бело-голубой лед. В течение 1 часа тишину нарушали лишь тяжелое дыхание мужчин, скрип снега под башмаками да треск льда повсюду вокруг. Потом Кразье спросил. «Ты уверен, что она мертва, Голдинг?»
«Кто, сэр?»
Раздраженный вздох капитана обратился облачком ледяных кристаллов, искрящимся в лунном свете. «Сколько особей женского пола насчитывается в округе, черт возьми?» «Леди Безмолвная, разумеется».
«О да, сэр!»
Парень хихикнул.
«Она мертва, все в порядке, у нее сиськи оторваны напрочь».
Капитан бросил на него свирепый взгляд. Они спустились с очередной низкой гряды и вступили в тень высокого айсберга, блистающего голубым светом. «Но ты уверен, что это леди Безмолвная? Это не может быть другая аборигенка?» Казалось, вопрос озадачил Голдинга.
«А, ну разве здесь есть другие эскимоски, капитан?»
Кразье потряс головой и знаком велел парню идти дальше. Они достигли полыньи примерно через 1,5 часа после выступления из лагеря. «С твоих слов я понял, что полынья находится дальше», — сказал Кразье.
«Я и досюда-то не доходил раньше», — сказал Голдинг. «Когда мистер Дева нашел чудовище, я охотился на тюленей вон там».
Он неопределенно махнул рукой, указывая назад и влево от отверстия в тонком льду, возле которого они сейчас стояли.
«Вы сказали, что кто-то из людей ранен?» — спросил доктор Гудсон. «Да, сэр, у толстяка Алекса Уилсона все лицо было в крови».
«По-моему, ты говорил, что лицо было окровавлено у Джорджа Канна», — сказал Кразье. Голдинг энергично помотал головой.
«Нет, капитан, у толстяка Алекса Уилсона».
«Это была его кровь или чья-то еще?» — спросил Гудсон.
«Не знаю», —
ответил Голдинг с неожиданными раздраженными нотками в голосе.
«Мистер Дева просто велел сказать вам, чтобы вы прихватили свои инструменты. Я так понял, что кто-то ранен, раз вы понадобились мистеру Дева».
«Что ж, здесь нет никого», — сказал боцман Джон Лейн,
осторожно обходя полынью, имевшую не более 25 фунтов поперечники, и пристально вглядываясь сначала в черную воду 8 футами ниже поверхности льда, а потом в лес сираков, обступающих их со всех сторон.